Ладно.
Найдете
to jsou nikto. A je tam za domů.
No u nás železo, takže můžete škovat tím prachovým věštvám, vidět ударятно kytilo, vidět ударятно kytilo. И перекос, значит, вот железо, железо два круга. Провожается перекос на электрон, потенциал 87 больше. Переход от железа во внутрь, железо в металлическую, провожается переход двух электронов. Потенциал минус 0,4 больше. А потенциал перехода железа 3 плюс.
Получится число 190, и видите, насколько это разница. Практически на целый боль потенциал меняется.
стандартный потенциал для пары ЕГАД звезд, минус стандартный потенциал для пары ЕГОД ЕГИ. Еще раз напоминаю, что для журналиста все равно, когда мы вместе пишем описанный ЕГОД, показать просто потенциал. Значит, из модной среды из 190 мы читаем 54, получается число положительное, реакция идет в любом направлении. То есть в кислотной среде еда реагирует единым с образованием йода. В щелочной среде из 0,96 мы читаем 0,54, получается число отрицательное, значит в прямом направлении эта реакция не идет, она идет в обратном направлении, то есть йод в щелочной среде превращается в гидат и гидат. Это реакция гидатации и гидропорционирования. Вот таких реакций не очень много, где среда не просто влияет на ход процесса, но может изменить направление процесса. Вот это один из таких примеров, где меняется направление процесса. Ну, к сожалению, ответ возможен пока этот пример, но поверьте, что если вы йоду нальете щелочь, йод перейдет в раствор, чистит. Дальше вы покисляете, йод выпадает. Почелачиваете, йод исчезает. Покисляете, йод выпадает. Эту процедуру можно повторять много раз, а пока у вас не закончится стакан, который вы не понимаете. То есть вот такая реакция, где, меняя среду, можно достать реакцию и просто ее там ускорить, замедлить или как она лучше. Значит, следующий момент, ну, вас уже семинар прошли, поэтому я говорю, что сейчас будет что-то новое, но все-таки давайте как-то зафиксировать этот момент. Значит, это решение задач, то есть электрические расчеты по уравнению реакции. У нас есть специальное домашнее задание по решению задач для активной стадии реакции. Просто кратенько напомню, что основная величина, которую мы используем для решения задачи, это количество вещества. Значит, я знаю, что вам в этой школе количество вещества означает букву Ню, пожалуйста, переходите на букву Р. Это организация, есть такая организация, и ЮПАМ называется, организация Советского теоретического прикладных химии, которые всех химиков дают рекомендации, какие вещи использовать, как называть себе и так далее. Рекомендации ЮПАС мы используем в Р. Ну и дальше хорошо знакомые вам взаимосвязи количества вещества с разными другими количественными характеристиками. Есть такое понятие малярная масса, которая измеряется в граммах на моль, и количество вещества связано с массой малярной массы. Хорошо известно вам соотношение. Значит, есть понятие малярный объем. Ну, малярный объем может относиться к любому веществу. Но для газа в нормальных условиях, малярный объем всегда равен 22,4 литра. Мы же говорим, что нормально сбор отличается от стандартных, но в первую очередь температура. Стандартных условиях обычно 25, нормальных условиях всегда 0. Ну и еще часто мы используем концентрацию. Полярная концентрация, например, соответственно, количество вещества можно выражать через полярную концентрацию и объем. Значит, самое главное, что нас интересует, какое количество веществ участников реакции связано между собой. Значит, если мы запишем уравнение реакции в этом виде, А через А, В, там еще какие-то реагенты, получается D через D, D через E и так далее. Для всех участников реакции, включая реагентные продукты, количество вещества поделить на коэффициент перед формулой этого вещества в уравнении реакции есть величина постоянная. То есть, что бы вы ни взяли, там, два реагента, один реагент, другой продукт, там, два продукта. Количество вещества поделить на коэффициент перед ним – величина постоянная. А дальше вы вместо количества вещества выбираете другую формулу, которая вам нужна, и выражает либо через массу, либо через объем, либо через концентрацию, либо еще через что-нибудь, если там нужно, то атомы, например, или там, что молекулы. Вот. И выставляете в это выражение, дальше в нем простые преобразования, находите владеет методом электронно-ионной реакции и подобрать коэффициенты с использованием этого метода. Но здесь уже готовы коэффициенты, и мы видим, что на самом деле осадка может быть 2. То есть посадок выделяется как манганат, диоксид матрица. Ну, йод это вообще говоря, ничего не растворимо в воде, поэтому это тоже предположит на осадку. Значит, кроме того, поскольку речь идет о массах, нам, конечно, понадобятся малярные массы веществ, ну, по крайней мере, те, которые посадки могут выбрать. Значит, ну, они здесь уже посчитаны, можно просто выписать. Ну, а если задача малярные массы, то мы, соответственно, тоже их пишем где-то, ну, как это, вот задача или правильная величина, которую вы не вычисляете по разным вопросам, ну, практически каждый берет без справочника, потому что периодические схемы это наш справочник номер один. А дальше нам нужен расчет. Дальше нам нужен расчет. Значит, мы все считаем через количество вещества. Значит, количество вещества перманганата калия, концентрация перманганата калия на объем раствора перманганата калия. Значит, проще мы наставим, чтобы после каждой величины обязательно писали, к какому веществу или к какому объекту это относится, потому что, например, если у вас участник появляется сероводород, и вы пишете объем сероводорода, это объем газообразного сероводорода или это объем раствора сероводорода? Пожалуйста, что-то должно быть обозначено. Или вы как-то сокращаете эти объемы, получится, то вообще понятно, что. Ну, если мы посчитаем, получается 5 сотых мос. Соответственно, количество единицы калия мы считаем точно так же, поскольку нам известно количество концентрации объема. Ну и понятно, что там те же самые числа получается тот же самый ответ. Итак, у нас там и другого по 5 сотых моль. И нам нужно определить, нет ли у нас избытка чего-нибудь. Значит, то есть геометрия уравнения реакции. Значит, у нас должно быть задано соотношение реагентов. То есть у нас количество перманганата поделить на 2, это коэффициент коэффициента перманганата, равен количеству единиц калия поделить на 6 коэффициентов. Это все равняется количеству диоксида марганца поделить на 2, там тоже такой коэффициент ставится, количество ионов поделить на 3. Ну и если мы посмотрим на это уравнение, мы увидим, что перманганат калия у нас там дисциплинки, то есть у нас не весь перманганат калия прореагирует, а вот единиц калия прореагирует весь, поэтому дальше мы считаем по единицу калия. Ну и соответственно, значит, количество диоксида марганца выражает через массу, это у нас один осадок, одно вещество, которое в осадке будет. Отсюда массу выражает уже через количество диоксида калия, да, через вычитающее уравнение. То же самое относится к массе йода, то есть здесь уже поставлено вместо количества йода количество диоксида калия, поделённое на 2, потому что его в 2 раза больше. Вот. И самое главное, что от вас требуется, составили расчетную формулу. Вот то, что здесь в рамочке выведено, это и есть расчетная формула. То есть с левой стороны должно быть то, что вы хотите найти, в данном случае масса осадка, а с правой комбинация каких-то величин, которые даны в любой задаче, или это какие-то величины справочные, там малярная масса, малярный объем, ну, наверное, больше в таком правильном стремится. Вот. Значит, вы все это составляете в одну формулу. Потом один раз, ну я здесь не стала писать числа для экономии места и вашего времени, потом один раз пишете, например, все с числами, и один раз считаете на калькуляторе. Получаете ответ. Эта задача, кстати, не такая простая, как кажется. А что было бы, если бы у нас был избыток единицы калия? Что у нас было бы с осадкой? Значит, йод реагирует с единицей калия и очень хорошо переходит в раствор при этом. Получается 3 единицы калия, калий йод 3, в общем, 2 йод-йодаты, если считать его помощью. И если у вас был бы избыток единицы калия, возможно, йод был и не попадал в осадок. А попадал в осадок только диоксид марганца. А в Понятие термодинамики, термодинамика не изучает на первом курсе, она может быть, если все-таки нет раздела, реальный или мысленный. То есть вы можете в качестве поверхности раздела выбрать внутреннюю стенку, пробирки, когда у вас система будет обошла, которая находится в пробирке, и часть атмосферы, которая находится над пробиркой. Вы можете выбрать в качестве границы внешнюю часть пробирки, тогда у вас система будет входить еще вот это стекло, из которого пробирка. Вы можете мысленно выбрать там, какой-то кубический миллиметр внутри пробирки и считать это системой. Тогда, значит, это только раствор будет находиться в системе. Вот. Это очень важное понятие. И у системы всегда есть окружающая среда, которая находится за поверхностью, вот этой вот поверхностью раздела. Понятие система связано с понятием окружающая среда. Вот. Ну, мне буду, так сказать, уточнять это понятие, я буду внимательно, но зарегистрирую на вас подробный рассказ. Любая система характеризуется какими-то параметрами. Ну, наиболее часто мы используем давление, объем, температуру, концентрацию. Но на самом деле параметров можно быть сколько угодно. Можно в качестве параметров выбрать, например, там, вязкость, твердость, окраску, все что угодно. Ну, вот эти ключевые параметры, вот такие, конечно, параметры между собой взаимосвязаны. Значит, системы бывают гомогенные и гетерогенные. Значит, гомогенные это буквально переводится как однородные. Однородные. Гетерогенные это не однородные. Значит, гомогенная система состоит из одной фазы, а гетерогенная состоит из двух или более фаз. Ну, понятно, что теперь можно сказать, что это фаза. Все так, ну, мы представляем, что это такое, мы давай дадим все-таки определение. Значит, фаза. Если система гомогенная, то вся система это и есть фаза, одна фаза. Если система гетерогенная, то в ней несколько фаз, ну, как минимум две. Поэтому фаза это часть гетерогенной системы, ограниченная поверхностью раздела, причем поверхность раздела здесь уже не мысленная, а именно реальная поверхность раздела. И характеризующиеся одинаковыми физическими свойствами во всех своих точках. Ну, например, у нас есть стакан воды, в котором плавает вода. Сколько там фаз? Значит, одна фаза – это вода, вторая фаза – это лед. Хотя кусочков несколько, но как бы кусочки все одинаково. Поэтому это одна фаза. Допустим, если у нас система включает еще и газ над этим стаканом, да, это еще одна фаза. Значит, потому что там есть другие параметры. Допустим, если у нас смешано несколько твердых веществ, то каждое твердое вещество – это отдельная фаза. Потому что кристаллики одного вещества не одинаковые, но не одинаковые вещества, да? Соответственно, разные параметры. То есть, если мы сахаром, да, у вас две фазы. А вот если мы только налили воды или мешали, у вас будет одна фаза. Это раствор, который мы распределили, то и сахар. Значит, равновесное состояние относится, естественно, к обратимым процессам. И это такое состояние, когда при постоянном внешнем фоне параметры системы не меняются во времени. То есть у нас есть система, и там все одинаково. Температура постоянная, давление постоянное, объем постоянный, концентрация постоянная, и вот ничего не меняется. Значит, на самом деле, конечно, если там спуститься на уровень химических частиц, понятно, что какие-то частицы объединяются, какие-то разъединяются, что-то происходит. Но поскольку процессы положены в управлении с разными скоростями, мы как будто бы ничего не видим. То есть нам кажется, что ничего не происходит. Ну, там, допустим, если вот закрыть эту комнату, вы начали тут пересаживаться, но ваше число не меняется, да? Значит, поэтому мы говорим о динамическом равновесии, то есть процессы идут, но параметры не меняются. Ну, такое состояние на самом деле градусов, температуры устанавливается равновесие примерно с равными количествами продуктов. Если вы начнете жарить, он вернется к прежнему состоянию. Как и с этой реакцией, если вы там чуть-чуть измените температуру, значит, у вас, конечно, что-то начнет происходить. Но когда вы вернетесь к прежней температуре, у вас опять количество веществ такое же, как и до вашего воздействия. Это стабильное состояние можно вот привести в качестве аналога механического, например, шарик на морге или шарик там, в какой-то ступеньке. То есть он вроде стоит на месте, да, и ничего не меняется. Но стоит там чуть-чуть что-то нарушить, и вы не можете уже вернуться в исходное состояние. Ну, в химии тоже таких примеров достаточно много. Например, смесь водорода с кислородом может вообще существовать довольно долго. Но вы знаете, что эта смесь называется гремучая. Почему? Достаточно небольшого внешнего воздействия, ну, например, внести катализатор. Происходит взрыв, реакция прошла, и вы уже убрали катализатор, а вода, как и опять же, попадается на водород и кислород. Значит, у вас было неравновесие, хотя ничего не менялось, а было и неравновесие. Ну, чтобы еще раз хочет, значит, закончить этот различие, давайте там зафиксируем признаки физического равновесия. Значит, и там таблички сделаем, значит, у нас признаки истинного равновесия и нестабильного состояния. Значит, отсутствие внешних воздействий, состояние объем, концентрация, температура, ничего не меняется. Но это справедливо и для того, и для другого, и для равновесия, и для нестабильного состояния. Нестабильное состояние тоже ничего не меняется, пока вы на это состояние не воздействуете. Здесь мы по этому признаку не можем различить истинное равновесие и нестабильное состояние. Значит, если у нас есть какое-то внешнее воздействие, то система переходит в другое состояние равновесия. Значит, мы толкнули шарик, он куда-то там отклонился от этого положения. Мы повысили температуру, у нас концентрация изменилась. И это тоже относится к обеим системам. И находящимся в истинном равновесии, и находящимся в стабильном состоянии. Мы воздействовали, у нас параметры системы изменились. А дальше начинается различие. Мы прекращаем внешнее воздействие, возвращаем температуру ту, которая была. При этом у нас та система, которая находилась в истинном состоянии, возвращается в свое первоначальное состояние истинного равновесия. А та система, которая была в нестабильном состоянии, не возвращается в первоначальное состояние. Она находится в состоянии равновесия, но это уже совершенно другое состояние равновесия. Она уже не может вернуться в исходное состояние. И последний признак для истинного равновесия. Состояние системы не зависит от того, с какой стороны она подходит к равновесию. То есть вы можете смешать вещества и температуру поднимать. Вы можете смешать вещества и температуру опускать. Вы можете взять реагенты, держать их при такой температуре. Вы можете взять продукты, держать их при этой же температуре. В любом случае у вас будет одно и то же состояние равновесия. Для метастабильной системы, для системы, находящейся в метастабильном состоянии, это не работает. То есть вы не можете с любой стороны подойти к этому метастабильному состоянию. Как правило, вы можете подойти к нему только с одной какой-то стороны. Ну, чуть позже мы посмотрим на конкретный пример. Ну, давайте вот последний признак, он обычно как-то называет вопросы, давайте немножко поподробнее. Допустим, у вас есть такое очень простое равновесие. Охлаждая прибор, если взять реагенты, мы или продукты, мы действительно со сканером на месте придем в одну точку, а со сканером не придем. Вот как раз здесь вот такой графический иллюстрация. Вот эту фактуру. Значит, самый простой, вообще самый простой реактор. Вещество А превращается в вещество Б. Система находится в состоянии равновесия. И мы хотим посмотреть, что значит, что независимо, с какой стороны мы подходим к этому равновесию, будем все равно равновесие. Ну, давайте начнем, как к этому равновесию, и на графике показывать, что происходит. Значит, на любой момент времени у нас мы помещаем систему вещества А и смотрим, что происходит. Понятно, что со временем концентрация этого вещества В будет увеличиваться, то есть идет прямая реакция, но поскольку процесс обратим, рано или поздно у нас количество вещества В перестанет увеличиваться. Перестанет увеличиваться и выйдет на какую-то постоянную величину. И там, где вот выходит постоянная величина, там он выступает в состоянии равновесия. Дальше ничего не происходит. Но если мы возьмем вещество В, то есть вот это вот выход вещества В, это вот его количество в состоянии равновесия. Но если мы значит, понятно, что вещество А тоже еще осталось, оно не все реализовано. Если мы возьмем вещество В, ну там, где его было 100%, да? А вещества вот у нас нету. Значит, у нас сначала идет реакция 2 лучше, чем реакция 1. Значит, вещество будет расходоваться, в конце концов перестанет расходоваться. Самый главный вывод, что выход будет точно такой же. Но равно выход будет точно такой же. Мы придем к тому же самому количеству вещества. Это как раз то, что независимо от того, с какой стороны мы подходим к равновесию, на истинное равновесие это не влияет, а на это стабильное состояние как раз влияет не сильно. Значит, ну, переходим все-таки к количественному описанию. Количественное описание истинного равновесия. И здесь главный закон – это закон действующих масс. Вот мы назвали такое не совсем современное, поскольку этому закону уже соотношение, ну, вот их сам действующие массы, самоотдельные системы, вот все, что гомогенная система, да, это однородная система, всегда еще данные базы. Вот это, значит, состояние равновесия, все концентрации постоянные. И есть такое специальное обозначение, которое используется в динамике очень широко, что концентрацию вещества обозначает, как формулу этого вещества, взятую квадратные скобки. То есть если нам нужна концентрация, там, я не знаю, ашкор, это то же самое, что формула ашкор взятая квадратные скобки. Это все, все они постоянные, мы говорим, что в состоянии равновесия все параметры постоянные. А концентрация тоже параметры системы. И тогда закон действующий класс выглядит вот таким образом. Значит, концентрация по этой степени D умножить на концентрацию вещества E в степени E, поделить на концентрацию вещества А в степени А, на концентрацию вещества B в степени B, это постоянная величина, которая обозначает буквой K, индекс C говорит о том, что это константа относится к концентрации, потому что еще КП, которая относится к давлению. И эта константа величина КС называется константа равновесия. Константа равновесия. То есть вот это вот это. Концентрация — это некая константа, которая называется константа равновесия. Значит, проверим написанные уже эти слова. Да. И еще что важно, значит, что вот этот закон именно в такой форме через концентрацию веществ действует, если концентрация участников реакции не очень большие. Обычно 0,1 мл на литр, ну такая, при большей концентрации это действует. Но когда концентрации большие,